10. Поиски пропавшей девочки. Аврора, Нью-Хэмпшир. 1-18 сентября 1975 года. Гарри, как передать чувства, которые сам никогда не испытывал?
Вот в этом и состоит писательский труд. Если вы пишете, значит, вы способны чувствовать сильнее других и передавать эти чувства. Писать — это позволит читателям увидеть то, что они не всегда могут увидеть сами. Если бы истории о сиротах рассказывали одни сироты, это был бы тупик. Это бы означало, что вы не можете писать ни о матери, ни об отце, ни о собаке, ни о летчике, ни о русской революции, потому что вы ни мать, ни отец, ни собака, ни летчик и не видели русской революции своими глазами. Вы всего лишь Маркус Гольдман. Если бы каждый писатель должен был писать только о самом себе, литература была бы страшно убога и утратила бы весь свой смысл. Мы вправе писать обо всем, Маркус, обо всем, что нас волнует. И никто не может судить нас за это. Мы писатели, потому что умеем делать по-другому то, что умеют делать все вокруг. Писать. В этом вся хитрость.
Всем то и дело казалось, что они видели Нолу. В универсаме в соседнем городе, на автобусной остановке, у стойки ресторана. Через неделю после ее исчезновения, пока еще шли розыски, полиции пришлось иметь дело с множеством ошибочных свидетельств. В округе Кордридж прервали киносеанс, кому-то из зрителей показалось, что он узнал Нолу Келлерган в третьем ряду. В окрестностях Манчестера доставили в комиссариат для проверки какого-то отца семейства, провожавшего на ярмарку дочь, белокурую девочку 15 лет. Несмотря на все усилия, розыски не приносили результатов. К ним привлекли всех окрестных жителей. Это позволило охватить соседние с Авророй районы, но ни к чему не привело. Прибывшие на помощь специалисты из ФБР, исходя из опыта и статистики, указывали места, которые следовало обшарить в первую очередь. Реки и ручьи, опушки леса возле парковок, свалки, где гнили тошнотворные отбросы. Дело представлялось им настолько сложным, что они даже прибегли к помощи экстрасенса, работавшего по двум убийствам в Орегоне. Но на сей раз и он оказался бессилен. Вся Аврора бурлила, ее заполонили толпы зевак и журналистов. В полицейском участке на главной улице кипела бурная деятельность. Координировали поиски, сводили и сортировали информацию. Телефон раскалился от бесконечных звонков, зачастую по пустякам, и каждый звонок требовал тщательной и долгой проверки. Какие-то зацепки были обнаружены в Вермонте и Массачусетсе. Туда отправили группу кинологов, но безрезультатно. Пресс-конференции, которые дважды в день давали шеф Пратт и капитан Родик перед входом в участок, все больше напоминали признание в собственном бессилии. Аврора находилась под усиленным, хотя и негласным наблюдением. Федералы, смешавшись с толпой журналистов, прибывших со всего штата для освещения событий, пристально следили за домом Келлерганов и поставили их телефон на прослушку. Если девочку похитили, преступник скоро проявится. Позвонит или, может, по своей природной испорченности присоединиться к потоку любопытных, несущих к дому номер 245 по Террас-авеню записки со словами поддержки. Если же дело не в выкупе, и здесь, как опасаются некоторые, орудовал маньяк, его следовало обезвредить как можно быстрее, пока он снова не принялся за свое. Люди сплотились. Мужчины, не считаясь со временем, обшаривали каждый метр лесов и полей. Осматривали берега речек и ручьев. Роберт Куин взял два отгула, чтобы участвовать в розысках. Эрни Пинкас отпрашивался с работы на час раньше и присоединялся к поисковым командам, работавшим во второй половине дня и до самой ночи. Тамара Куин, Эми Пратт и другие добровольные помощницы готовили на кухне Кларкса еду для волонтеров. Все их разговоры были только о расследовании.
«Я кое-что знаю», — твердила Тамара Куин. «У меня есть очень ценные сведения». «Да что ты знаешь? Что? Расскажи!» — вскрикивали слушательницы, намазывая маслом хлеб для сэндвичей. «Не могу. Это слишком серьезно».
И каждая начинала рассказывать, что давно подозревала, в доме 245 по Террас-авеню творится что-то непонятное. Ничего удивительного, что все так плохо кончилось. Миссис Филлипс, чей сын учился в одном классе с Нолой, рассказала, что вроде бы однажды на перемене кто-то из учеников шутки ради задрал Ноле блузку, и все увидели у девочки на теле рубцы. Миссис Хаттауэй поведала, что ее дочь Нэнси была близкой подругой Нолы и что летом произошло сразу несколько странных вещей. А главное, Нола вдруг словно пропала на целую неделю, а домой к Келлерганам никого не пускали.
«А это музыка?» — добавила миссис Хаттауэй. «Каждый день приходилось слушать эту ужасную музыку из гаража, и я все думала, почему, черт возьми, ему непременно надо оглушить весь квартал. Наверное, следовало пожаловаться на шум, но я не решилась. Говорила себе, что он все-таки пастор».
Понедельник, 8 сентября 1975 года. Было около полудня. Гарри сидел в гусиной бухте и ждал. В голове неотступно вертелись одни и те же вопросы. Что произошло? Что с ней случилось? Он уже неделю не выходил из дому и ждал. Спал на кушетке в гостиной, просыпаясь от малейшего шума. Ничего не ел. Ему казалось, что он сходит с ума. Куда девалась Нола? Почему полиция ничего не может найти? Чем больше он думал, тем чаще ему приходила в голову мысль. А вдруг Нола хотела замести следы? Вдруг она инсценировала нападение? Измазала томатным соком лицо и кричала, чтобы все считали, будто ее похитили. А сама, пока полиция ищет ее вокруг Авроры, уже успела уехать очень далеко, добраться до канадской глубинки. Возможно, даже скоро все решат, что она умерла, и перестанут ее искать. Неужели Нола подготовила весь этот спектакль, чтобы их навсегда оставили в покое? Но если так, почему она не пришла в мотель? Слишком быстро появилась полиция? Ей пришлось прятаться в лесу? И что же произошло у Деборы Купер? Связаны эти два дела или это простое совпадение? Но если Нолу не похитили, почему она не дает о себе знать? Почему она не укрылась здесь, в гусиной бухте? Он пытался размышлять здраво. Где она может быть? Где-нибудь в таком месте, о котором знают только они двое. На Мартас Виньерде? Слишком далеко. Жестяная коробка на кухне напомнила ему вылазку в Мэн в самом начале их отношений. Может, она спряталась в Рокленде? При этой мысли он вскочил, схватил ключи от машины и кинулся на улицу. И в дверях нос к носу столкнулся с Дженни, как раз собиравшейся нажать кнопку звонка. Она пришла узнать, все ли в порядке. Он уже несколько дней не появлялся, она забеспокоилась. Увидев его, она ужаснулась. Выглядит скверно, исхудал. Он был все в том же костюме, что и в Кларксе неделю назад.
«Гарри, что с тобой?» — спросила она.
«Я жду».
«Чего ты ждешь?»
«Нолу».
Она не поняла.
«Да, это кошмарная история. В городе все просто убиты. Целая неделя прошла, и ничего, никаких следов. Гарри, ты плохо выглядишь, на тебя смотреть страшно. Когда ты в последний раз ел? Сейчас я тебе налью ванну и приготовлю чего-нибудь перекусить».
У него не было времени возиться с Дженни. Ему надо было найти, где прячется Нола. Отстранив ее резко, даже грубовато, он спустился по деревянным ступенькам на покрытую гравием парковку и сел в машину.
«Я ничего не хочу», — бросил он из окна. «Я очень занят, не надо мне мешать».
«Но чем ты занят?» — грустно спросила Дженни.
«Я жду».
Он нажал на газ и скрылся за соснами. Она села на ступеньки крыльца и заплакала.